Геополитбюро продолжает свою работу. С вами политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Эта программа выходит в эфир 7 октября, год назад. Страшные теракты произошли на территории Израиля. Ответственность за это вроде как взяла на себя организация «Хамас». Что было дальше? А дальше был ответ Израиля и более 40 тысяч погибших на территории сектора Газа. За это же время, за этот страшный кровавый год на Ближнем Востоке, мы сейчас наблюдаем развитие событий. И, собственно говоря, удары происходят уже со стороны Израиля по территории Ливана. Дважды Иран атаковал своими сначала беспилотниками и ракетами Израиль. Вот буквально на прошлой неделе Иран уже нанес более серьезный удар по территории Израиля. Каково будущее вообще этого региона? Мы сумеем как-то выпутаться из этой кровавой истории, либо регион все-таки перешагнет, сделает этот последний шаг к этой большой войне? Мы постараемся сегодня в этом разобраться. И в этой связи мы пригласили сегодня гостя, который, я надеюсь, нам поможет разобраться в ситуации на Ближнем Востоке. А эта ситуация непростая, там все запутано. У нас сегодня в гостях Василий Останин-Головня, востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока и НИОН РАН. Уважаемый Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, у нас прошел вот этот страшный год на Ближнем Востоке, и ситуация становится все страшнее и страшнее. Я хотел бы начать прежде всего с того, что всколыхнуло, конечно, все мировые медиаплощадки на прошлой неделе. Это от удар, который был нанесен по территории Израиля. По вашим ощущениям, в каком положении сегодня находятся стороны? Собственно, кто эти стороны в регионе? Потому что всем виден Израиль, всем виден Иран, но явно есть ощущение, что этим не ограничивается. Мы движемся все-таки здесь к большой войне, большой эскалации, либо надежда хоть какая-то остается у региона?
Ну, в данной ситуации крайне трудно давать точные прогнозы или хотя бы приблизительные прогнозы, потому что все меняется буквально за секунду. Да? То мы несколько месяцев подряд ждем начала операции Израиля на территории Ливана, то по несколько недель ожидаем удар в возмездие Ирана, а потом внезапно в новостях вот всю ночь не спим, смотрим видео, фоторепортажи с мест событий и так далее. Однако, несмотря на то, что спираль насилия раскручивается с огромной скоростью, говорить на данный момент о войне в небытовом понимании, да, когда кто-то в кого-то стреляет, это происходит долго, со взрывами, в общем, ничего хорошего в этом, конечно, нет. А говорить о войне как о категории международных отношений, мировой политики, да, то есть война – это прежде всего столкновение двух государственных акторов прямое, а не опосредованное. Если же у нас, понятно, что у каждого движения, такого как Хизбалла, есть свои покровители, о них известно, в принципе, никто ничего не скрывает. Но если государство воюет против прокси, то это можно назвать войной, но с обязательной приставкой. Например, часть гибридной войны. Да? Либо можно назвать это асимметричным конфликтом. И здесь, конечно, разговор о двойных стандартах. Хочется иронизировать, шутить постоянно на эту тему. Но политика многих акторов, как региональных, так и внерегиональных, иллюстрируют это понятие двойных стандартов куда лучше. Да, то есть Израиль заявил, что проводит ограниченную военную операцию против Хизбаллы. Да, он ведет боевые действия на территории практически всего Ливана, но, во всяком случае, центральные, восточные, южные регионы под удар попадают. Сообщается о стычках в приграничных регионах. Но, несмотря на то, что достается всей республике Кедров, официально Израиль объявил войну только Хизбалле, а не руководству Ливана. Да, Иран пытается помогать своему, можно сказать, главному прокси-проекту в регионе, Хизбалле, который существует с 1982 года, как и внешняя политика Ирана от раннего постреволюционного этапа. Хизбалла тоже прошла такой путь от действительно террористического, непредсказуемого, достаточно жестокого формирования до, скажем так, по меркам региона и, наверное, по меркам самого Ливана, достаточно конструктивную позицию, если не считать, конечно, позиции относительно Израиля, право на существование которого Хизбалла отрицает, будучи одним из важнейших элементов вот этой оси сопротивления, о которой постоянно заявляют первые лица Ирана. Но если оторваться от ситуации на земле и посмотреть чуть глобальнее, но не глобально в смысле расстановки сил на геополитической арене мира, а именно как устроен современный политический ландшафт Ближнего Востока, то здесь можно назвать целый ряд государств-тяжеловесов, которые имеют возможность влиять на политические, экономические процессы. Ну и среди очевидных таких лидеров, конечно же, будет Израиль по совокупности военной, экономической, политической мощи. Это Иран, Турция и Саудовская Аравия. Можно также просматривать в качестве тяжеловесов Объединенные Арабские Эмираты и так далее, но если вот брать первую четверку, то как бы они дают фору многим другим. Поэтому при попытках понять, как будет развиваться ситуация дальше, надо учитывать и позиции главных региональных игроков. И здесь возникает множество нюансов, множество хитросплетений, множество опосредованных и прямых факторов, которые влияют как на сами процессы, так и на внешнюю политику названных государств. И начать, наверное, стоит с... Даже не знаю, с чего здесь начинать, с какого подойти ракурса, потому что многое зависит от ситуации на земле, конечно.
Ну, давайте, может быть, попробуем начать, наверное, с позиции Ирана. Вот у нас многие люди просто не знают той стратегии, которую Иран выдерживает в регионе. Это и выстраивание шиитской дуги, и взаимодействие в том, параллельно с этим с Йеменом для того, чтобы сдерживать Саудовскую Аравию. Каковы на сегодняшний день позиции Ирана? Потому что, во-первых, мы Иран видим, его видят в том числе граждане Израиля, когда... Ракеты долетают до их территории. И в то же время Иран очень много делает заявлений о том, что он готов к этому противостоянию. В то же время есть заявление о том, что он хочет мира и так далее. Давайте с Ирана, может быть, начнем, как с такого крупного игрока.
Да, хорошо. Как арабист я не буду углубляться в внутриполитические нюансы. Да, все-таки нельзя на территорию коллег, иранистов, не принято так у нас на востоковедческом сообществе действовать. Попытаюсь остаться в рамках своих компетенций, но по внешней и региональной политике Ирана есть что отметить. В свое время, после 1979 года, собственно, концепция, или можно сказать даже доктрина экспорта исламской революции, была одной из констант внешней политики. Иран действительно пытался поддерживать все шиитские движения, партии, группы, которые существовали в регионе. Но здесь может очень грубая историческая параллель. Но для наглядности, для наших уважаемых слушателей, можно напомнить, что советская Россия в первые годы своего существования тоже активно как раз поддерживала революционные движения, близкие идеологические левые движения по практически всей Европе. Но вот Иран после исламской революции, да, какая революция, такие собственные сторонники. И так как там ярко выражена шиитская компонента присутствует, конечно, ставка была сделана на эти движения. Собственно, ливанская Хизбалла не единственная организация с таким названием. В свое время, в 80-е годы, на территории Саудовской Аравии была Хизбалла Хиджаза. В Ираке по сей день действует Катаеб Хизбалла и так далее. Но спустя 10 лет после того, как скончался Аятолла Хомейни, была проведена конституционная реформа на рубеже 80-х-90-х годов, и доктрина экспорта исламской революции, ну, во всяком случае, на уровне публичной такой риторики первых лиц отошла на второй план, если не была отменена. Вместо этого Иран стал делать упор на более абстрактные заявления, в частности, в Конституции там упоминается, что мы будем поддерживать. Нет, не прямая цитата, есть что по памяти, пытаюсь воспроизвести, что мы будем поддерживать всех угнетенных по всему миру в борьбе против их угнетателей. Ну, естественно, в рамках региона как раз палестинская проблема становится таким хорошим примером. Да? То есть палестинский народ угнетен Израилем, который на самом деле вообще сионистский оккупационный режим и так далее, и так далее. И вот как раз степень радикальности по отношению к Израилю – это отрицание его права на существование как государства, потому что это не совсем государство с точки зрения оси сопротивления, которую выстроил Иран, а это именно оккупационный сионистский режим. Да, такой последний колониальный, можно сказать, проект, но где вместо метрополии есть просто националистическая организация, националистическая идеология, в данном случае сионизм. Но это все, скажем так, концептуальное пространство, да, то есть идеология. Что же на самом деле? На самом деле Иран после революции 79 года, можно сказать, оказался в слегка таком изолированном положении не только из-за санкций, давления международного сообщества и проблем в отношениях с США и с монархиями арабскими в зоне залива, но и географически, да, потому что Персидский залив, который, кстати говоря, арабы называют Арабским заливом, он достаточно закрыт. И Иран в зоне залива, которая является очень важной транспортно-логистической артерией, например, для экспорта нефти и для импорта многих других товаров, в частности, из стран Азии, Иран может быть легко там заблокирован в случае чего. Остается вопрос, какие направления для, в том числе, физической коммуникации с внешним миром можно развивать. Да, есть выход к Центральной Азии, но там между Ираном и Центральной Азией находится Афганистан. У Ирана есть выход к Каспийскому региону, да, к Кавказу. Но вот сейчас развивается проект транспортного коридора север-юг, но он опять же упирается в Персидский залив. Как действовать? Надо, значит, идти на запад. На западе находится Ирак, Сирия, Ливан. И через них можно получить доступ к Средиземноморскому бассейну. Так сложилось исторически, что на территории и Сирии, и Ирака, и Ливана присутствует много шиитов. Соответственно, поддерживая с ними отношения, у Ирана получается такая определенная дуга. Да, как раз когда говорят в СМИ, ну сейчас об этом не говорят, но в свое время, в 2010-х годах, например, в политической прессе, в политической публицистике Саудовской Аравии, Иордании, Эмиратов было принято говорить о шиитском полумесяце. Многие относили такие заявления, что у Ирана есть проект создания шиитского полумесяца, который назван по аналогии с благодатным полумесяцем. Да, это вот регион как раз на Ближнем Востоке, охватывающий Ирак, Сирию, Ливан. Вот по аналогии с этим благодатным полумесяцем, значит, шиитский полумесяц. Многие обвиняли тех, кто употреблял термин в антииранском алармизме. Однако, помимо каких-то идеологических, опять же, моментов и поддержки своих прокси в этих странах, мы видим конкретный интерес, да, причем не только политический, но и экономический. Да, это создание транспортного коридора, который позволил бы Ирану через территорию, находящуюся под контролем дружественных сил, получить выход к Средиземному морю. И определенная логика, конечно, здесь угадывается. Да? То есть это не официальная какая-то доктрина, что выходит там президент или верховный руководитель Ирана и говорит, вот нам нужно получить. Но по фактическому положению дел, в принципе, наблюдаются такие попытки. И это необходимый рамы, чтобы не оказаться в полной изоляции. Конечно, Иран сейчас находится в авангарде антиизраильской повестки в регионе, но, как мы видим, к прямому межгосударственному столкновению пока дело не идет. Да, наносят удары. Да, Израиль ликвидирует на территории Ирана тех, кого считает нужным ликвидировать. Это не только Исмаил Хания, бывший лидер Хамас, который прилетел на инаугурацию президента. Но и до этого, например, была ликвидация Мохсена Фахризаде и многие другие такие подозрительные инциденты, например, связанные с крупными авариями на инфраструктурных объектах или промышленных объектах Ирана. Иран тоже может бить по территории Израиля, это ракетные обстрелы и беспилотники, но также он может действовать через своих прокси, через Хизбаллу и, например, вот хуситы пытаются в последнее время тоже что-то до Израиля, скажем так, запустить. Тем не менее, напрямую сталкиваться Израиль и Иран пока не готовы. То есть идут какие-то взаимные вот эти ответы, постоянные удары возмездия, но чтобы они столкнулись на земле, для этого как минимум обеим армиям придется преодолевать территорию Ирака и Сирии, вот, что представляется крайне маловероятно. Но будем смотреть, конечно, что сделает Израиль. Есть мнение, что вот как раз годовщине они приурочат и завтра нанесут, либо сегодня, вот с 6 на 7 в ночь, нанесут удар по Ирану.
Я здесь просто для наших зрителей отмечу, что программа записывается 6 октября в 7. Вы сказали по поводу того, что есть вариант, связанный с Сирией, но Сирия – это ведь военный союзник Ирана, и в принципе, переброс войск Ирана на территорию Сирии, мне кажется, не является большой проблемой, или я здесь ошибаюсь?
Ну, тут вопрос, в каком количестве можно перебрасывать и нужно. Конечно, там присутствуют и военные специалисты, и командный состав Корпуса Стражи Исламской Революции неоднократно попадал в новостную повестку, там часто гибнут офицеры, в том числе из-за ударов Израиля по территории Сирии. Но здесь надо понимать, что официальный Дамаск до сих пор не установил контроль над всей территорией Сирийской Арабской Республики. А контакты как раз у Ирана с официальным Дамаском. Да? Если перебрасывать крупные контингенты, то тут авиатранспортом не обойдешься. Да, все-таки, когда речь идет о крупных каких-то передислокациях, то здесь должен быть задействован наземный транспорт, либо морской транспорт. Поэтому здесь с точки зрения даже логистики мало читается. Но здесь я бы хотел немножко отойти от такой вот военной проблематики, потому что я все-таки больше не военным аспектом занимаюсь, а политическими процессами Ближнего Востока, в том числе религиозным фактором в этих политических вопросах. И вернуться к тому, с чего начал, да, про других крупных игроков. Например, Турция, здесь, уважаемые туркологи, в принципе, все всем уже объяснили, да, несмотря на жесткость риторики Эрдогана, Турция продолжает, например, торговать с Израилем, да, экономические отношения поддерживаются почти на том же уровне, если не считать бытового потребителя, да, который бойкотирует ряд товаров, там есть даже специальные приложения, кстати говоря, не только в Турции, но у нас в некоторых регионах России, с преимуществом мусульманским населением, многие испытывают такую солидарность с палестинцами, там вот скачивают подобные приложения, отказываются там какой-нибудь марки определенный чипс или там сладости и так далее. Но учитывая, что география конфликта в первую очередь затрагивает арабские государства, да, можно сказать, что Сирия пока не является объектом для какой-то отдельной операции Израиля, но Израиль уже несколько лет подряд на регулярной основе наносит авиаудары по территории Сирии. И по Дамаску, и вот недавно было совсем опасно рядом с нашими военными объектами в Латакии, хотя вроде сообщалось, что прилетело по иранской базе, но надо понимать, что там достаточно компактно и близко друг от друга все находится. Так как география конфликта уже вышла за территорию вот Палестины /Израиля или Израиля /Палестины, в зависимости от того, на чьей стороне находятся симпатии наших слушателей уважаемых, уже затрагивает Ливан. И первый вопрос, который встает, это почему, собственно, арабские государства не спешат заступиться за члена Лиги арабских государств. Да, ну, было уже упомянуто, что Израиль Ливану войну не объявлял. он действует на его территории, да, нарушает государственную границу, да, это несет угрозу суверенитету и так далее, но объект – это Хизбалла. Хизбалла не репрезентует весь Ливан. Ливан вообще, можно сказать, что это такая миниатюра Ближнего Востока. Там веками существует и исламская традиция, да, там есть и сунниты, и шииты, там есть и много христиан, причем не одной конкретной конфессии, там есть и католики-марониты, ну, такие условные католики, но близки с католической церковью. Там есть и сиро-яковиты, и греко-католики, и греко-православные, и так далее. Есть даже армянская церковь, то есть там исторически проживает крупная община армянская. И более того, там присутствуют друзы, да, то есть вот такая сложная конфессиональная конфигурация страны не может сделать Хизбаллу основной политической силой, да, потому что шиитская по своей сути идеологии группировка, движение, да, военно-политическое движение не представляет интересы суннитского большинства, да, или христиан, хотя временные союзы могут быть. И арабские страны это понимают. Например, монархии залива, самые богатые и развитые, которые обладают, в принципе, и достаточной военной мощью, хотя короткий опыт арабской коалиции в составе Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в Йемене показал, что еще есть куда расти военно-воздушным силам обеих стран и спецподразделениям. Но опять же, мы наблюдаем, наверное, на фоне Ирана и даже Турции самую сдержанную и адекватную риторику как раз со стороны ведущих арабских государств, которые призывают к политическому урегулированию. Они осуждают, конечно, действия Израиля, но поддерживая Палестину, они, например, практически не упоминают напрямую Хамас. Движение, которое вызывает множество вопросов у арабских монархий залива, за исключением Катара, но это совсем отдельная тема. Но если Хамас еще можно терпеть, потому что по своей сути это такая преимущественно суннитская организация, хотя и близкая с запрещенными в России братьями-мусульманами, которые являются, например, для Саудовской Аравии и Эмиратов таким давним врагом, давним противником негосударственным в регионе, то что уж говорить про шиитскую Хизбаллу. Насквозь суннитская Саудовская Аравия не будет из-за атак Израиля на это движение, конечно, активизировать своих союзников, сторонников в регионе для того, чтобы однозначно выступить на стороне Ливана. Более того, в прессе уже год обсуждают перспективы нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, хотя насколько здесь употребим вообще термин нормализация, когда для нормализации сначала было бы неплохо установить эти прямые отношения. И это, в принципе, можно было бы списать на спекуляции, но прошлой осенью, в сентябре, как раз накануне атак Хамас на Израиль, и Нетаньяху делал заявление на Генассамблее ООН, что нормализация Саудовской Аравии изменила бы, значит, атмосферу на Ближнем Востоке кардинальным образом. И наследный принц, фактически лидер королевства, Мухаммад ибн Салман, в своем большом интервью для телеканала Fox тоже упоминал перспективу такую, да, что мы можем наладить отношения с Израилем, но для этого там должны быть определенные условия, но это бы тоже изменило, вот, как он сказал, политический климат в регионе. Когда, конечно, началась активная фаза конфликта в Газе, можно сказать, выход палестино-израильского конфликта вот на свой современный этап, то вопрос о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем стал таким предметом торга. Причем торга с кем? Понятно, что не Саудовской Аравии с Израилем или Израиль с Саудовской Аравией. А для Саудовской Аравии это стало предметом торга с Соединенными Штатами. Потому что в свое время президент Трамп при активной роли своего зятя Джареда Кушнера смог реализовать Авраамские соглашения, вот эту задумку. Да, то есть пул арабских государств, с которыми Израиль подписал мирный договор, расширился с двух государств до шести. Напомню на всякий случай уважаемым зрителям и слушателям, что первым из числа арабских государств мирный договор с Израилем подписал Египет. В 78 по 79 велись переговоры, в 79 подписали Кэмп-Дэвидские соглашения. Египет тогда выгнали из состава Лиги арабских государств, приостановили членство в Организации исламского сотрудничества и так далее, но как раз основными посредниками были Штаты. В 96 году подписала Иордания, и получилось, что два наиболее боеспособных арабских государства, граничащих с Израилем, подписали мир. В период президентства Трампа к этому списку присоединились Эмираты, Бахрейн, Марокко и Судан. Ну, насчет Судана тут, конечно, большой вопрос, кто будет соблюдать, потому что там гражданская война и фактически двоевластие. В Марокко там были комичные ситуации, когда дипмиссия Израиля не могла найти помещение, взять в аренду какое-то помещение для своего посольства и были вынуждены работать из отеля, потому что, несмотря на то, что мирный договор подписан между государствами, а частных собственников никто не заставит, значит, сдавать вам помещение какое-то. Но, тем не менее, казалось, что регион действительно встал на путь такой стабилизации, нормализации, но помимо Авраамских соглашений администрация Трампа еще и в одностороннем порядке признала Иерусалим столицей Израиля, хотя, как мы знаем, по всем международным документам должно быть два государства, арабское и еврейское, со столицами в Восточном и Западном Иерусалиме соответственно. Это еще ООНовская резолюция 181, которая была принята накануне начала первой арабско-израильской, арабо-израильской войны. Поэтому крупные арабские региональные игроки сегодня не стремятся вступаться не за конкретную палестинскую фракцию, да, не за Хизбаллу в Ливане. Но вот если бы Израиль объявил войну Ливану самому, что маловероятно, потому что не все политические партии и политические силы в этой стране настроены, прям так скажем, радикально враждебно к Израилю. Поэтому это понимают как и среди руководства Израиля, так и лидеры арабских стран. И это является одним из таких сдерживающих факторов для начала большой войны в регионе.
То есть в данном случае, смотрите, если мы разберем текущее положение дел, Израиль объявил, что мы ответим на удары Ирана, у нас есть вариации. Правильно ли я понимаю, что этих вариаций сейчас у них на столе там у Нетаньяху лежит несколько? Условно говоря, то, что они уже делают эту неделю, это продолжаются бомбардировки Бейрута. Я понимаю, что они бомбят Хизбаллу, но там огромное количество мирных людей при этом погибает. Граждан Ливана, так между нами. Второй вариант, я так понимаю, это потенциальные удары по, как в западных СМИ называют, прокси, либо как сами иранцы, у нас вот выступал профессор Марандин, говорит, это наши союзники. Удары по союзникам, каким-то организациям, да, иранским в регионе. И есть третий сценарий, который Израиль тоже объявляет, но там, правда, вот господин Байден, он как-то на какой-то момент там вышел из своего, так сказать, состояния уже параллельного и сказал, говорит, не-не-не, я против, там и так далее. На ваш взгляд, понятное дело, что мы оба не работники там, правительства Израиля, но какой вариант для Израиля сегодня будет предпочтителен, если разбирать вот эту ситуацию? Либо, может быть, есть четвертый сценарий, о котором просто я не догадываюсь. Как они могут сейчас ответить?
Ну, к сожалению или к счастью, посмотреть на стол Нетаньяху, где разложены эти планы, мы не имеем возможности. Но вариантов для нанесения ответного удара, конечно, есть у Израиля несколько. Вопрос только в том, что нельзя нанести удар слабее, чем это было в прошлый раз. То есть и у Ирана не было такой возможности, да, нанести либо такой же силы, да, либо больше надо. Вот в прошлый раз были беспилотники с ракетами, в этот раз там они заявляли, что несколько сотен ракет. запустили. Правда, Израиль заявил, что все сбили, Иран там заявил, что F-35 чуть ли не целиком в Израиле все уничтожили. Ну, посмотрим. Конечно, можно нанести удар по прокси Ирана, да, то есть зачем бить, собственно, по центру этой оси сопротивления, когда можно просто обломить ее дуги, потому что Израиль бомбит не только Ливан. Израиль наносил уже несколько раз удары и по Йемену, где находится прокси-проект Ирана номер два в регионе, да, движение Ансар-Алла по станции Хуситы. При этом большой вопрос, по каким территориям летают израильские самолеты до Йемена. Тут явно надо либо через египетскую территорию по Красному морю, да, либо через Саудовскую Аравию. Ну, конечно, можно пошутить, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии, американские, и у Египта, собственно, тоже практически все средства оттуда, поэтому против израильских истребителей работать не надо, но им особо часто наглеть, нарушая воздушное пространство. Но в прессе это тактично все замалчивается. Может Израиль нанести удар и по Ирану, да, там богатый выбор целей, то есть можно выбрать что-нибудь интересное, связанное с авиацией, с беспилотной авиацией в районе Исфахана, можно нанести удары в районе Бушера, да, где находится атомная электростанция, может быть еще какие-то есть на прицеле у Израиля стратегически важные объекты в Иране, которые помогут на время ослабить ту самую ось сопротивления. Но в отличие от Ирана, Израиль находится не в том положении, чтобы делать ставку, на мой взгляд, это субъективное сейчас будет мнение, Израиль находится не в том положении, чтобы жертвовать имеющимися ресурсами военными ради набивания имиджевых очков. Израилю, конечно, это важно, но стиль, скажем так, участия в конфликтах, он заставляет Израиль искать варианты, которые помогут одновременно достичь практических результатов, но при этом и с точки зрения имиджа и репутации не ударить в грязь лицом. Поэтому будет выбрано что-то такое, в таком духе, да, то есть и нанести болезненный удар по оси сопротивления, и при этом еще продемонстрировать мощь своих вооруженных сил.
Но здесь очень много разговоров ведется о нефтеносных районах Ирана, но мне почему-то кажется, что вряд ли будет такое направление выбираться, потому что по итогу это как-то не очень хорошо может отразиться на выборах в США. Вот как раз про выборы в США. На ваш взгляд, что-то поменяется на Ближнем Востоке, если у нас сейчас возвращается Дональд Трамп или если приходит Камала Харрис? Какие изменения вообще могут ждать регион в целом? И есть ли здесь надежда, что с приходом одного из вот этих американских политических деятелей может быть какая-то дорога к миру в регионе? На ваш взгляд, есть какая-то надежда?
Ну, начну сразу с мира в регионе, да, большинство конфликтов на Ближнем Востоке носят либо исторический характер, либо, как сейчас принято говорить, экзистенциальный, да, то есть принципиальная непримиримость, например, Израиля и Ирана, да, то есть Израиль заявляет, что Иран, значит, это представляет экзистенциальную угрозу, да, Иран заявляет, что Израиль тоже несет угрозу всему региону, и вряд ли здесь будет какое-то примирение. Тем не менее, конфликты на Ближнем Востоке разжечь извне, в принципе, не надо ничего разжигать, они и так существуют. Можно только подбавить дровишек, так сказать, в топку для того, чтобы повысить градус накала. Либо извне можно влиять в положительном ключе, снижая, наоборот, градус этих конфликтов. Но полностью их потушить или разжечь заново, конечно же, очень-очень трудно. Что касается США, то я уже с вами поговорил как раз насчет предыдущих решений администрации Трампа, которые носили по большей части произраильский характер, но очень интересно развивались и отношения с арабскими монархиями залива в тот период, Много есть уже и в открытом доступе о том, собственно, как дипломатия осуществлялась. И, собственно, первый визит Трампа зарубежный в 2017 году был в Саудовскую Аравию, где он открывал, значит, совместно этот глобальный центр по противодействию экстремистской идеологии, знаменитое фото, где Трамп, король Салман, Абдель-Фаттах ас-Сиси, еще кто-то, не помню, вот светящийся белый глобус, значит, держит. Там еще много понаделали всяких мемов, там из «Властелина колец» добавляли еще что-то, но это дало важный сигнал военным и экономическим партнерам Штатов. Более того, политика Штатов в регионе, да и вообще внешняя политика, во всяком случае, долгосрочные какие-то интересы национальные у Вашингтона остаются неизменными вне зависимости от того, кто сидит в овальном кабинете, демократ или республиканец. Меняется риторика, да, но по большей части пропалестинская позиция демократов и произраильская позиция республиканцев – это такой внутренний политический продукт для того, чтобы влиять на свой электорат. Здесь очень хорошо сравнивать, чтобы не копать глубоко в историю, не рассматривать 20 век, не превращать, собственно, нашу беседу в историческую лекцию, можно вот сравнить Трампа и Обаму. Обама попытался в такую разрядку на Ближнем Востоке, и классическая для демократов пропалестинская риторика превратилась в попытку налаживания контактов США с исламским миром. Отсюда взялась ядерная сделка с Ираном, кстати говоря. Потом знаменитая речь Барака Обамы в Аль-Асхаре, да, крупнейшем исламском университете мира, который находится в Каире. Конечно, там суть такая вот универсалистская как раз, да, можно сказать глобалистской, с универсальными ценностями, но там содержался конкретный призыв, что давайте вот... Да, извините, что мы тут в 90-е, в 2000-е наделали, но ради вот всего хорошего и против всего плохого надо нам уже начать жить дружно, ребята. Значит, потом приходит Дональд Трамп и кажется, опять же, обывателю, не погруженному во все тонкости политических процессов на Ближнем Востоке, кажется, что вот приходит такой, значит, президент, у которого в предвыборной кампании звучали откровенно исламофобские такие выпады, приходит, отменяет ядерную сделку с Ираном, признает Иерусалим столицей Израиля, но при этом вот Абрамские соглашения принимает. Ну да, кажется, что действительно разница есть к подходу к Ближнему Востоку. Но если мы посмотрим на присутствие войск, то каждое объявляемое сокращение на самом деле оказывается передислокацией, перетасовкой. Сокращаем присутствие в Ираке, хорошо, увеличивается контингент на авиабазе в Катаре или в Эмиратах где-нибудь. Сокращаем присутствие в Иордании и в Сирии, увеличивается контингент, опять же, где-нибудь в Ираке. Да и сам Афганистан, 20 лет длилась, собственно, ну, нельзя сказать прям оккупация-оккупация, да, но военное присутствие Штатов в стране. Поэтому от смены республиканцев и демократов у власти в Штатах, собственно, долгосрочные какие-то векторы ближневосточной политики у Штатов не меняются. При этом Штаты на Ближнем Востоке являются одним из важнейших внерегиональных игроков. Понятно, что у Штатов очень плохие отношения с Ираном, несмотря на попытки Барака Обамы как-то наладить эти контакты. Но это не носит такого бескомпромиссного характера вражда. Можно вспомнить 20 век, господи, Иран-Контрас, да, когда через... Значит, несколько структур, включая латиноамериканских повстанцев и даже наркокартели, США умудрялись поставлять оружие революционному Ирану. Хотя, казалось, вот вчера у вас был захват посольства в Тегеране. При этом даже Израиль в эту схему втянули. Более того, в самом Иране, как мы сейчас можем наблюдать, есть силы, ну, не прозападные, а, скажем так, настроенные... на политический диалог, да, на нормализацию отношений с Западом. В арабской прессе очень интересно было как раз накануне начала наземной операции Израиля в Ливане, хотя непонятно, какие у нее масштабы, да, потому что ливанская сторона заявляет, что это какие-то просто там одиночные рейды, и то не вглубь территории. Накануне арабская пресса писала, что в рамках Генассамблеи ООН будут какие-то кулуарные переговоры неофициальные, ну, в общем, как мы любим, непубличная дипломатия между Ираном и Штатами. И, возможно, новая администрация нового президента Ирана попробует вернуться к ядерной сделке или попытаться как-то смягчить санкционный режим. Собственно, через это в арабских СМИ в рубрике «Мнения» уважаемые авторы с этим связывали, что Иран пообещал вот это возмездие, но так его и не нанес никаких ударов по Израилю. И, возможно, эти переговоры как раз велись между представителями Ирана и представителями западных стран, но это стало такой отсрочкой. Да? И когда стало понятно, что не получится этой теневой дипломатии чего-то достичь, чего хотелось бы новой администрации Ирана, тогда уже высшее руководство, которое стоит над президентом и министрами в лице Аятоллы и его совета, решили, значит, нанести удар по Израилю. Поэтому Штаты здесь еще играют большую роль по той причине, что Израиль обладает статусом основного союзника вне НАТО. Хорошо известно, что Штаты являются основным партнером богатых арабских монархий залива в военной сфере и в сфере безопасности. И несмотря на все заявления, например, Саудовской Аравии последние лет пять, первые лица открыто заявляют, что надо, значит, выстраивать равноправные отношения со Штатами, потому что раньше у нас была, по сути, патрон-клиентская связь. Нас рассматривали только как нефтеколонку, но обеспечивали нас технологиями, в том числе вооружением. Например, посол США принцесса Рима Бинт Бандер даже писала для журнала, если не ошибаюсь, «Политико» статью, где напрямую обвиняла Штаты в приверженности к устаревшей редукционистской форме модели отношений нефть в обмен на безопасность. Правда, закончил на позитивной ноте, что наши исторические, экономические, политические связи никто нарушить не сможет, ребят, но давайте вот как-то теперь конструктивно. Хватит нас воспринимать как бензоколонку свою в регионе. И поэтому Штаты имеют, в принципе, отношения как с Израилем, так и с арабскими странами. И причем очень неплохие. Даже с Египтом с 80-х годов тоже тесно идет военное сотрудничество. Поэтому от, конечно, внешней политики Вашингтона будет зависеть многое, но надо понимать, что внешняя политика Вашингтона на Ближнем Востоке кардинальным образом не меняется, когда демократы сменяют республиканцев или, наоборот, республиканцы демократов. Это влияет на внутреннюю жизнь, да, усиливает или ослабевает позиции, например, израильского лобби или арабского лобби, о котором говорят меньше, но оно присутствует и, кстати говоря, ближе как раз к консервативным республиканским кругам. Не потому, что надо быть, значит, там, против кого-то, а потому что здесь чисто экономические интересы взаимные. Да и произраильское лобби, собственно, тоже имеет очень тесные связи с республиканской партией, хотя это не мешает им активно взаимодействовать с демократами, которые пытаются эксплуатировать в своих интересах пропалестинскую риторику.
Ну, американская политика, как известно, она не продажная, абсолютно, так сказать, все понятно. Вы знаете, вот вы сейчас сказали, что в Соединенных Штатах есть позиция и возможность взаимодействия с Израилем, с арабскими странами, что абсолютно так. Но есть еще одна страна, у которой такие возможности есть. Их таких стран несколько, там еще Китай и так далее. Но сейчас Китай может быть здесь тоже каким-то рефреном. Меня волнует позиция России в регионе. Потому что у нас, в принципе, традиционно были неплохие отношения с Израилем. В том числе, насколько я понимаю, у России были очень неплохие отношения у политического истеблишмента как раз-таки с израильскими консерваторами, которых представляет господин Таньяху. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть сделка ОПЕК+, есть взаимодействие с целым рядом арабских стран. И вот, кстати, по поводу ОПЕК+, я знаю, что вы очень хорошо знаете такую замечательную страну, как Королевство Саудовской Аравии. Здесь вот недавно пошли какие-то новости, что саудиты к декабрю там вроде как и нефть начнут немножко увеличивать производство и так далее. Позиция России сейчас в этом регионе, насколько мы, скажем так, имеем крепкие позиции в арабском мире и как складываются российско-израильские отношения? Я знаю, что вы не специалист по Израилю, но тем не менее, явно оттуда видно.
Да, ну здесь можно по таким общим маркерам, да, сначала давайте упомянем, тогда с конца начну отвечать про отношения России и Израиля. Конечно, по-хорошему надо позвать гебраиста или израилеведа, но можно судить по некоторым таким показателям. Я уже упоминал, что Израиль несколько лет подряд на регулярной основе бомбит Сирию. До недавнего времени ничего не прилетало рядом с нами. Да, прилетало постоянно по иранским, проиранским формированиям, по сирийской армии позициям, но были явно какие-то контакты и договоренности, что по нам там от Израиля ничего не будет. Второй момент, несмотря на то, что Израиль называют там форпостом Запада на Ближнем Востоке, шутят про 51-й штат, и так далее, и так далее. Вот несмотря на то, что Израиль во многом придерживается фарватер вот политики евроатлантического сообщества, но если посмотреть на резолюции, которые касаются запрета, например, героизации нацизма, да, реабилитации нацизма, памяти жертв Второй мировой Великой Отечественной, то Израиль тут внезапно голосует примерно так же, как и мы. Да? То есть здесь есть такой момент. И в конце концов можно зайти на любой видеохостинг и попытаться найти, как Нетаньяху был в Москве на 9 мая, на День Победы, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, они, значит, у Вечного Огня цветы возлагали и так далее. То есть, да, мы расходимся по вопросу, как быть в регионе, кого поддерживать, не поддерживать, но если забыть про регион, то с Израилем внезапно у нас окажется много схожих, да, если не общих интересов, то таких схожих позиций по целому ряду вопросов. Тем не менее, да, характеризовать двусторонние отношения, государственные, только знаком плюс или только знаком минус, практически невозможно. Всегда есть расхождение, всегда есть определенная близость, всегда есть интересы, противоречащие друг другу, но это не мешает возникнуть интересам взаимным в другой сфере. И как раз позиции России на Ближнем Востоке это очень хорошо иллюстрирует. Например, Саудовскую Аравию взять. У нас очень долго были расхождения по Сирии. Саудовская Аравия выступала против Башара Асада. Хотя сейчас уже все вроде нормализовалось. Да? Сирию восстановили в Лиге арабских государств, ее членство было приостановлено. Башар Асад слетал с визитом в Эр-Рияд. Хотя до этого, если почитать прессу, что больше 10 лет саудовская пресса писала о Башаре Асаде, то, ну, кажется, как можно после такого вот приехать, улыбаться и даже руку жать этим товарищам. Хорошо. Значит, есть расхождение по политическим моментам. Но с точки зрения экономики, после ценовых войн периода ковида, да, которые чуть не обрушили несколько фондовых бирж, когда Россия и Саудовская Аравия не могли договориться о ценах на нефть, мы внезапно поняли, что лучше нам договариваться, будет выгоднее, значит, обеим странам. Более того, был визит короля Салмана в свое время в Москву, который проходил с огромной помпой. Я, как сейчас помню, тогда еще учился, и вот была прекрасная возможность попрактиковать арабский язык, была куча выставок, значит, угощали кофе, финиками, выступали там ансамбли. Вот, до сих пор у меня где-то лежат все эти там брошюры на русском и арабском. Да что уж там, помимо этого визита, наследный принц Мухаммад ибн Салман, когда он начал свое возвышение, встреча с первым иностранным лидером, у него состоялся как раз с Владимиром Владимировичем Путиным. Хотя он хотел сначала с Бараком Обамой встретиться, но не получилось. Да? Поэтому здесь надо учитывать, что мы можем расходиться по политическим вопросам, а в сфере экономики можем найти что-то общее. С Ираном, да, мы можем тоже найти много моментов, которые могли бы стать причиной для, ну, не конфликта, если, да, то для, скажем так, противоречий в отношениях между Тегераном и Москвой. Но, например, в сфере безопасности по региону, да, например, по Сирии, мы вместе выступаем на стороне официального Дамаска. По сути, все годы гражданской войны именно Россия и Иран вместе выступали такими донорами безопасности, что ли, для Сирийской Арабской Республики. Но при этом говорить, что наши позиции полностью сходятся по Сирии, нельзя. У Ирана все-таки есть свои интересы и свои планы на дальнейшее развитие Сирии. И поэтому нам надо понимать, что в принципе, как и у Штатов, мы обладаем доступом ко всем ключевым игрокам, включая Турцию, но по Турции, я думаю, уже все всем понятно, да, это знаменитое двустулье и так далее, но даже с Турцией мы умудряемся поддерживать, скажем так, если не хорошие отношения, то во всяком случае интенсивно развивающиеся и продуктивные отношения. И здесь надо просто воспринимать политику России на Ближнем Востоке не с точки зрения, что мы вот выбираем какую-то сторону, да, это в рамках мемов каких-то, в рамках высокоинтеллектуальных дискуссий в комментариях в интернете можно однозначно занять какую-то позицию, а в большой политике, извините, такого не бывает. В политике нет дружбы, в политике есть интересы. И при этом, если по одному вопросу интересы у вас сходятся, то это не значит, что по-другому они не будут расходиться. И здесь надо понять, что мы в определенных сферах имеем возможность развивать дальше в нужном для нас русле отношения с любым региональным актором на Ближнем Востоке, но при этом надо проявлять определенную гибкость для того, чтобы, укрепляя дружбу с одними, не превратить других в своих врагов. Да, вот Соединенные Штаты в этом плане отличный пример. Да, они поддерживают Израиль, при этом ведут дела с арабскими монархиями залива и еще могут даже на словах, там, будучи демократом, поддерживать Палестину и так далее, и так далее. У нас, в принципе, сейчас даже появляется возможностей больше, да, для такой вот дипломатии, покрывающей весь район. То есть не обязательно, как это было в 20 веке, в период арабо-израильских войн, выбирать сторону либо Израиля, либо арабов. Вот. Мы можем поддерживать контакты со всеми. Другой вопрос, как это реализовывать, это уже вопрос, конечно, к высшему политическому руководству, которое принимает конкретные решения. Но возможности есть, и позиции России на Ближнем Востоке достаточно сильны. Хотя есть куда расти, определенно есть куда расти.
Если говорить о вот двух непримиримых сторонах, это Палестина и Израиль, здесь, собственно говоря, Россия, как мы помним, уже 8 октября, если не 7 октября, устами своего представителя в ООН объявила: дорогие друзья, страшно, чудовищный теракт, кровь и так далее. Единственное решение – тема двух государств. На ваш взгляд, эта идея вообще может на сегодняшний день быть реализована? Или это все-таки, что называется, такая очень хорошая политическая позиция, мы за мир во всем мире, но это реализовать невозможно? Потому что, как мне кажется, до тех пор, пока Палестина противостоять не будет решено, Ближний Восток так и будет оставаться вот этим чудовищным, совершенно пылающим котлом. Есть ли здесь варианты реализации той идеи, которую предлагает Россия? Или это все-таки больше политический момент, не более того?
Ну, это не просто политический момент, скажем так, это последовательность определенная, да, потому что есть документы резолюции ООН 181-я, которая предполагает создание двух государств. Есть ряд других международных документов. И создание двух государств, конечно, бы решило эту проблему. Есть Ближневосточный квартет, да, кстати, вот мы как граждане России обладаем шикарной привилегией не выбирать конкретную сторону в этом конфликте, потому что, как бы, ребята, извините, мы признаем и государство Израиль, и государство Палестина. Вопрос в том, что создать-то, конечно, можно было бы, и даже есть конкретные сценарии, варианты, как это сделать, но кто возглавит Палестину? Кто возглавит Израиль, понятно, да, хотя там тоже все очень непросто, судя по всему, в их политикуме, да, можно вспомнить коалицию Нафтали Беннета и Яира Лапида, которые даже пытались уголовными делами задавить политическую фигуру Нетаньяху и так далее, то в Палестине эти противоречия политические носят более глубокий и сложный характер. С 2000-х годов фактически двоевластие, да, то есть западный берег находится под контролем палестинской национальной администрации или палестинской национальной автономии, как ее предпочитают называть в Израиле, во главе которой стоит Махмуд Аббас, лидер движения «Фатх» и так далее. «Фатх» еще со времен соглашений Осло-1 и Осло-2 предпочитает политические, скажем так, политическое решение стоящих задач на международной арене посредством дипломатии и так далее, в то время как Хамас, который получил после выборов в конце 2000-х власть над сектором Газа, он находится в оппозиции движению ФАТХ и, в отличие от ФАТХ, не готов терпеть существование Израиля. Да, и, собственно, вот такое двоевластие. Но это две большие фракции, а есть фракции поменьше. Можно, например, вспомнить палестинский исламский джихад. Кстати говоря, в отличие от египетского исламского джихада, который запрещен в России, палестинский исламский джихад не имеет такого статуса. Можно вспомнить и леворадикалов. Там, правда, непонятно, какая у них численность. Но Народный фронт освобождения Палестины поддержал Хамас внезапно, после 7 октября. Ну, видимо, это такая вот радикальная сущность, как раз воинственная сущность некоторых партий, не позволяет им принять стратегию политического отстаивания прав палестинского народа на собственное государство. Поэтому создать можно вопрос, кто возглавит. Да, то есть, если даже Палестина частично признанное государство, да, и даже если рассматривать ее как частично признанное государство, то вот до 7 октября прошлого года можно сказать, что там шла вяло текущая гражданская, ладно, если не гражданская война, то, во всяком случае, вяло текущий такой гражданский конфликт. Да, благо территории разделены, два анклава, Западный берег и сектор Газа. Топили они друг друга там мощно. И если все-таки появится вдруг Палестина, да, потому что Израиль де-факто как государство существует. А вот если окончательно оформится палестинское государство, то это приведет не только, например, может привести не только к усугублению отношений между палестинскими фракциями, но и большой вопрос у меня лично возникает, как это отразится на политическом климате внутри Израиля. Да, потому что мы помним, что после соглашений в Осло Ицхака Рабина убил израильский радикал, который тоже отрицает право на существование Палестины как государства. Да? То есть радикалу хватает по обе стороны баррикад. И при этом еще за своими баррикадами они умудряются между собой конфликтовать.
Ну, будем надеяться, что все-таки в какой-то момент здравый смысл возобладает. Я понимаю, что в этом регионе слишком много крови было пролито, и это вот длится уже там почти 80 лет, и конца и края не видно, но будем надеяться. У меня самый последний вопрос в завершении уже. То есть я правильно понимаю, что пока, скажем так, по вашим наблюдениям, нам не стоит ожидать совсем большого конфликта на Ближнем Востоке. Вот максимально какие-то будут ответные действия, что называются, такие шахматы взрывоопасные, не более того. Или я неправильно понял вашу мысль?
Вы меня провоцируете на точный прогноз. Понимаете, сейчас вот обсудим с вами, а через час уже в новостях другое произойдет. По сути, конфликт между Израилем и Ираном как государствами существует, но ведется он опосредованно, ведется он гибридными методами. Прямые столкновения случаются только тогда, когда Иран запускает ракеты по Израилю, а Израиль производит ликвидацию лиц на территории Ирана. Но так, чтобы израильская армия, да, Цахал, встретился лицом к лицу с армией Ирана, ну, представить такое трудно. Да? Вопрос, на чьей территории, ребят, будете, собственно, вот так вести боевые действия. А оно, собственно, странам и не нужно. Да, потому что современные вооруженные конфликты позволяют обходиться силами прокси и воевать на территории вообще третьих стран. Да, то есть, например, на территории Йемена, да, на территории Ливана. Не обязательно даже, чтобы, вот как в отличие от Ливана, Йемен не граничит с Израилем. Но Израиль наносит удары там по позициям хуситов, пожалуйста. Только так, только в путь. И вероятность выхода, я бы рассуждал не о начале полномасштабной войны, а о том, на сколько уровней следующая спираль вот этого витка насилия, раскручивающегося, будет превосходить предыдущую, на сколько уровней. Да? То есть хватит ли ума повышать градус по чуть-чуть, пока у кого-то из посредников не найдется все-таки правильных решений для ситуации. И будут ли они повышать по единичке ставки, да, или сразу идти ва-банк. Ну, хочется верить, что ва-банк ни одна из сторон пока не пойдет. Ну и, конечно, жертв среди мирного населения будет куда меньше.
Об этом можно только молиться, я думаю, что и просить Всевышнего о том, чтобы действительно со всех сторон прекратились вот эти страшные гибель людей, потому что очень много людей погибло за это время, за этот год. Это кровавый год, год кровавой жатвы в регионе. К сожалению, у нас время неумолимо. Уважаемый Василий Дмитриевич, я очень признателен вам за то, что вы приняли участие в работе Геополитбюро. Наши двери для вас открыты. Я, с вашего позволения, здесь публично перед нашими зрителями заявлю, что мы будем к вам снова и снова обращаться, потому что регион Ближнего Востока – это сложный регион. Мне сегодня было очень приятно, что вы достаточно глубоко нам показали картину того, что есть в самом регионе, потому что зачастую комментаторы очень любят, знаете, переходить, сам частично грешен в этом вопросе, переходить на тему «а вот китайцы, а вот американцы, а вот русские». Здесь мы видели очень полноценную картину самого региона. Огромное вам спасибо за ваше время, за ваши ответы, и всегда будем рады вас видеть на Геополитбюро. Спасибо.
Спасибо большое. Зовите, еще с радостью приду и пообщаюсь с вами.
Дорогие друзья, ну что ж, я здесь добавлю от себя очень немного. Действительно, мы уже основное сказали. Это был очень тяжелый год для региона. На Святой Земле лилась кровь. Десятки тысяч людей потеряли свою жизнь. Конца и края этой проблемы на сегодняшний день не видно. Я очень надеюсь, что действительно в какой-то момент и в Тель-Авиве, и в Рамале, и в Газе, и в Бейруте, где угодно, возобладает понимание того, что из этой спирали насилия надо выходить. Невозможно воевать столетиями. Да, была столетняя война, но, дорогие друзья, это было средневековье. Мы живем все-таки в современном мире. На это остается только уповать и надеяться на то, что тут сегодня я мучил нашего гостя, прогноз, дайте прогноз. Я вот в свое время уже отстрелял такой прогноз, что 6 ноября ждите, потому что после 6 ноября, возможно, что-то будет меняться после американских выборов. Будем смотреть, будем наблюдать, и я очень надеюсь, что дальше у нас будет возможность разбирать ту непростую ситуацию, которая есть на Ближнем Востоке. Спасибо большое всем за внимание. Геополитбюро продолжает свою работу.